Глава вторая. Осень 1952. Отец никогда раньше не бил Абдулу. И когда первый раз ударил его, влепил за трещину чуть выше уха, наотмашь, внезапно, сильно, у Абдулы от неожиданности навернулись слезы. Он быстро сморгнул их. — Иди домой, — выговорил отец сквозь сжатые зубы. Абдулла услышал, как впереди заревела пари. И тогда отец стукнул его еще, сильнее, на этот раз по правой щеке. У Абдуллы голова мотнулась в сторону, лицо горело, текли слезы. В левом ухе звенело. Отец склонился к нему, так близко, что его темное лицо в морщинах затмило собой пустыню, горы и небо. — Я тебе сказал, иди домой, малец! — выговорил он страдальчески. Абдулла не проронил ни звука. Тяжко сглотнул и сощурился на отца, заморгал ему в лицо, скрывшее солнце от глаз. Из маленькой красной тачки, что стояла впереди, Пари выкрикнула его имя высоким голосом, что дрожал от беспокойства. «Абдулла!» Отец пригвоздил его уничтожающим взглядом и поплелся к тачке. Пари потянулась к Абдулле с постеленной ей лежанки. Мальчик дал ему идти вперед, а потом размазал слезы ладонями и двинулся следом. Чуть погодя, отец швырнул в него камнем. Так дети в Шатбаге общались с Шуджей, псом Пари. Только дети хотели попасть в Шуджу, сделать ему больно. А камень отца безобидно плюхнулся в нескольких шагах от Абдуллы. Он подождал, пока отец с Пари тронутся с места, и опять побежал за ними. Наконец солнце перевалило за полдень, и отец вновь остановился. Повернулся к Абдулле, задумался, поманил его. — Ты ж не сдашься, — сказал он. Пари со своей лежанки быстро протянула ручонку Абдулле, взяла его ладонь. Смотрела на него, глаза влажные, а сама улыбалась щербатым ртом, будто ничего плохого с ней не произойдет, покуда он рядом. Он сжал в пальцах ее ладошку, как теми ночами, когда спали они, малышня, в одной кровати, касаясь головами, сплетая ноги. «Тебе полагалось остаться дома, — сказал отец, — с матерью и Икбалом, как я тебе велел». Абдулла подумал, — она твоя жена, а мою маму похоронили. Но знал, что эти слова лучше придержать, пока наружу не выскочили. «Ладно, давай с нами, — сказал отец, — но чур никакого рева, понял?» «Да». «Я тебя предупредил, не потерплю». Пари разулыбалась Абдулле, а он смотрел в ее светлые глаза, на ее розовые круглые щеки и тоже улыбался. Так и пошел рядом с тачкой. Та ползла по изрытому дну пустыни, а он держал Пари за руку. Они тайком обменивались счастливыми взглядами, брат и сестра, но помалкивали, боясь отцова дурного настроения, боясь спугнуть удачу. Подолгу шли они втроем, ничто и никто не попадался на глаза, лишь сплошные медно-красные буераки да нагромождение песчаника. Пустыня катилась пред ними, распахнутая, широкая, будто создана лишь для них, а воздух стоял недвижим, ослепительно жаркий, небеса высокие, синие. На истрескавшейся земле посверкивали камни. Абдулла слышал лишь свое дыхание и мерный скрип колес красной тачки, которую отец волок на север. Чуть погодя, они остановились отдохнуть в тени валуна. Отец со стоном бросил рукоятку. Поморщился, распрямляясь, поднял лицо к солнцу. «А сколько еще до Кабула?» — спросил Абдулла. Отец глянул на него сверху вниз. Отца звали Сабур. Темнокожий, лицо жесткое, угловатое, костлявое, нос крючком, как клюв у пустынного ястреба, глубоко посаженные глаза. Худ, как тростина, но жизнь в тяжком труде закалила его мышцы, стянула их туго, как ротанговые прутья в ручках плетеного кресла. — Завтра к вечеру, — ответил он, поднося кожаный бурдюк к губам. — Если не терять времени. Пил он долго, скакал вверх-вниз его кадык. — А почему дядя Наби нас не повез? — спросил Абдулла. — У него машина есть? Отец скосил на него глаза. — Не шли бы пешком? Отец ничего не ответил. Снял измаранную копотью тюбетейку, утер пот со лба рукавом рубахи. Пари стрельнула пальчиком из тачки.
— Смотри, Абдулла! — закричала она восторженно. — Еще одно!
Абдулла проследил глазами за ее пальцем и увидел в тени камня длинное серое перо, будто потухший уголь. Абдулла подошел, поднял его за очин, сдул пылинки. «Наверное, сокол», — подумал он, крутя перо. «А может, и голубь, или пустынный жаворонок. Он их сегодня видал немало. Нет, все-таки сокол». Подул еще раз на перышко, протянул его паре, а та радостно выхватила его у Абдуллы. Дома, в Шатбаге, паре держала под подушкой старую жестяную коробку из-под чая, которую ей подарил Абдулла. Защелка у нее проржавела, а на крышке был бородатый индиец в тюрбане и длинной красной рубахе. Обеими руками он держал чашку с горячим чаем. В коробке паре хранила свою коллекцию перьев. Они были ее величайшим сокровищем. Темно-зеленые и насыщенно-бордовые петушиные, белые хвостовые голубиные, воробьиные пыльно-бурые с темными крапинками и одно, которым паре больше всего гордилась, переливчато-зеленое павлинье с красивым большущим глазком на конце. Это последнее ей подарил Абдулла 2 месяца назад. Он услыхал о мальчишке из соседней деревни, у них жил павлин. Однажды отец ушел копать канавы в город к югу от Шатбага, и Абдулла отправился в ту деревню, нашел мальчишку и попросил дать одно перышко. Последовал торг, и в итоге в уплату за перо Абдулла согласился отдать свои ботинки. Когда он вернулся в Шатбаг, с пером за поясом под рубашкой, пятки у него потрескались, и за ним тянулся по земле кровавый след. Колючки и щепки впились ему в ступни. Каждый шаг отдавался болью. Придя домой, он увидел мачеху Парвану во дворе перед домом. Склоняясь над тандыром, она пекла им наан. Он шустро спрятался за могучим дубом и подождал, когда она закончит. Из-за ствола поглядывал, как она трудится. Толстоплечая, длиннорукая женщина, ладони грубые, короткопалые. Женщина с налитым круглым лицом, никаким изяществом мотылька, от которого происходило ее имя, она не располагала. Абдулла хотел бы любить ее, как любил некогда свою маму. Это она истекла кровью, рожая паре 3,5 года назад, когда Абдулле было 7, это ее лица он уже не помнил. Это она брала его лицо в свои руки и прижимала к груди, гладила по щеке каждую ночь перед сном и пела колыбельную. Нашла я грустную феечку, под шелковицей нашла. Я знаю грустную феечку, ее ветром ночь унесла. Хотел бы он так же любить эту новую маму. Может, и Парвана, — думал он, — втайне хотела того же, любить его, так как любила Икбала, годовалого сына, чье лицо расцеловывало, отчего каждого кашля и чиха тревожилось, или как любила своего первого ребенка Амара. Она его обожала, но тот умер от простуды позапрошлой зимой. Всего 2 недели ему было. Абдулла помнил, как Парвана вцепилась в спеленутый трупик Амара, как трясло ее от горя. Помнил день, когда они закопали его на холме. Крошечная горка промерзшей земли под оловянным небом. Мулла Шикиб читал молитвы, а ветер швырял зерна снега и льда всем в глаза. Абдулла подозревал, что Парвана взбесится, если узнает, что он обменял свою единственную пару обуви на павлинье перо. Отец надрывался на солнцепёке, чтобы заплатить за них. Вот она ему устроит, когда обнаружит. Может, даже стукнет, — подумал Абдулла. Она его уже била несколько раз. У нее сильные и тяжелые руки. Еще бы! Столько лет таскать свою сестру-инвалида, — думал Абдулла. И руки эти знали, как замахнуться палкой от метлы, как прицельно вмазать. Однако надо отдать Парване должное. Никакого удовольствия от битья она не получала. Да и нежность к пасынкам в ней была. Она как-то раз сшила паре серебристо-зеленое платье из отреза ткани, что отец привез из Кабула. А еще она учила Абдуллу с удивительным терпением, как разбить сразу 2 яйца и не проколоть при этом желтки. А еще она показала им, как крутить из кукурузных листьев куколок. Они делали таких с ее сестрой, когда были маленькие. Она обучила их делать для этих куколок платья из клочков ткани. Но то все были просто жесты, ее долг. И черпала она эту заботу из колодца куда мельче того, откуда питала Игбала, и Абдулла это знал. Если бы однажды ночью их дом загорелся, Абдулла знал без сомнения, кого Парвана потащит наружу первым, и не задумается ни на миг. Все в итоге сводилось к простому. Они с Пари не ее дети. Люди обычно любят своих, ничего тут не поделаешь. Он и его сестра ей чужие, объедки другой женщины. Он дождался, когда Парвана понесла хлеб в дом, потом увидел, как она выходит во двор с Игбалом на одной руке и стиркой под другой. Глядел, как она ковыляет к ручью, подождал, когда исчезнет из виду, и лишь после этого проник в дом, и пятки его жгло с каждым шагом. Внутри он уселся и сунул ноги в старые пластиковые шлепанцы. Другой обуви у него не было. Абдулла знал, что поступил неразумно, но когда он склонился над Пари, слегка потряс ее за плечо, разбудил от дневного сна и извлек из-под рубашки, будто волшебник, павлинье перо, понял, что оно того стоило. Лицо ее сначала тронуло изумление, потом восторг. Она припечатала ему щеки поцелуями. Она хихикала, когда он щекотал ей подбородок мягким кончиком пера, и ноги у него вдруг перестали болеть. Отец снова утер лицо рукавом. Они пили из бурдюка по очереди. Когда закончили, отец сказал: «Ты устал, малец». «Нет», — откликнулся Абдулла, хотя, конечно, устал. Насмерть устал, и ноги болели. Не так-то просто через пустыню в шлепанцах топать. Отец сказал: «Полезай в тачку». В тачке Абдулла сидел за Пари, опершись спиной о дощатый бортик, а сестрины позвонки упирались ему в грудину, в живот. Отец тащил их вперед, Абдулла смотрел в небо, на горы, на тесные ряды округлых вершин, смягченных далью. Он глядел в спину отцу, на его склоненную голову, на облачка красно-бурого песка, что поднимал тот при каждом шаге. Караван кочевников Кочи обогнал их по дороге. пыльная процессия звякающих колокольцев и стенающих верблюдов, а женщина с подведенными кайялом глазами и волосами цвета пшеницы улыбнулась Абдуле. Ее волосы напомнили Абдуле мамины, и он опять затосковал. Такая она была нежная, от рождения счастливая и всегда растерянная перед людской жестокостью. Он помнил ее чирикающий смех и ту застенчивость, с какой опускала она голову. Его мама была хрупкой, и статью, и сутью, гибкая, с тонкой талией и облачком волос, вечно выбивавшихся из-под платка. Он когда-то раздумывал, как в таком щуплом маленьком теле держалось столько радости, столько добра. Нет, не держалось. Оно выплескивалось наружу, изливалось из глаз. Отец был другой. В отце была жесткость. Глаза его смотрели на тот же мир, что и мамины, однако видел он там лишь безразличие, бесконечный тяжкий труд. Отцов мир не щадил. Все хорошее в нем было не бесплатно. Даже любовь. За все платишь. А если беден, твоя монета — страдания. Абдулла глянул на шелушащийся пробор в волосах у сестренки, на узкое запястье, свисавшее с бортика тачки, и понял, когда мама умирала, что-то от нее перебралось в паре, что-то от ее веселой преданности, ее простодушия, ее умение безудержно уповать. Паре — единственный человек на земле, который никогда не сможет и не будет его обижать. Иногда Абдуле казалось, что она — это по правде вся его семья, какая ни на есть. Краски дня растворились в сером, и дальние горные вершины стали расплывчатыми силуэтами присевших великанов. До этого отец провез их через несколько деревень, по большей части таких же захолустных и пыльных, как Шатбак. Маленькие квадратные домики — из обожженной глины иногда взбирались на склон горы, иногда нет. Ленты дыма велись над крышами. Бельевые веревки, женщины, присевшие на корточки у очагов, тополя там и сям, немного кур, наперечет коров да коз, всегда мечеть. Последняя деревенька, что они миновали, стояла на краю макового поля, и старик, возившийся с маковыми коробочками, помахал им. Он что-то прокричал, но Абдулла не расслышал. Отец помахал в ответ. Паре сказала: «Абалла!» «Да». «Ты думаешь, Шуджа грустит?» «Я думаю, все у него хорошо. Его никто не будет обижать. Он большой пес, может за себя постоять». Шуджа и впрямь был большой собакой. Отец сказал, что в прошлом, наверное, бойцовый пес, тот оккупировал ему уши и хвост. Другой вопрос — может ли он и станет ли стоять за себя? Когда он, блудный, впервые появился в Шатбаге, дети стали кидать в него камнями, тыкать палками и ржавыми велосипедными спицами. Шуджа не огрызался. Со временем деревенским детям надоело его мучить, и его оставили в покое, хотя Шуджа по-прежнему вел себя осторожно, подозрительно, будто не забыл, как нехорошо с ним обращались. Всех в Шатбаге он избегал, кроме пари. Пред ней растерял он всю бдительность. Свою любовь к ней явил широко и безоблачно. Она стала его мирозданием. По утрам, завидев, как Пари выходит из дома, Шуджа вскакивал, и все его тело трясло. Обрубок изуродованного хвоста возбужденно метался, пес приплясывал на месте, будто на раскаленных угольях. Он скакал вокруг нее веселыми кругами. День-деньской ходил тенью за пари, нюхал ее пятки, а по ночам, когда они расставались, укладывался под дверью в тоске, ожидая утра.
«А была?»
«Да».
«Когда я вырасту, я с тобой буду жить?»
Абдулла смотрел, как опускается рыжее солнце, чиркает горизонт. «Если хочешь, но ты не захочешь».
«А вот и да».
«Ты захочешь свой дом».
«Мы можем рядом».
«Можем».
«Ты же не будешь далеко».
«А если я тебе надоем?» Она ткнула его локтем в бок.
«Нет».
Абдулла разулыбался. «Ладно, хорошо.
Ты будешь рядом?»
«Да. Пока мы не станем старые». «Очень старые».
«Насовсем?»
«Да, насовсем». Она повернулась к нему.
«Обещаешь, Абдулла?»
«Насовсем-присовсем». Чуть погодя, отец пристроил парик себе на спину, а Абдулла шел следом, тянул пустую тачку. Они шли, и Абдулла впал в бездумное забытье. Он лишь чуял, как поднимаются и опускаются у него колени, как пот катится из-под тюбетейки. Маленькие ножки пари прыгали у отца на бедрах, лишь чуял, когда тень отца и сестры удлинялась на серой пустынной земле, когда они уходили вперед, если он отставал. Это дядя Наби нашел отцу новую работу. Дядя Наби — старший брат Парваны, и поэтому на самом деле Абдулле сводный дядя. Дядя Наби работал поваром и шофером в Кабуле. Раз в месяц приезжал к ним в гости в Шатбаг, и о его прибытии возвещала стаккато гудков и вопли орды деревенских детишек, несшихся вслед за большим голубым автомобилем с откидным верхом и блестящими ободами. Дети шлепали по бортам и окнам, покуда он не выключал двигатель и не вылезал с широкой улыбкой. Шикарный дядя Наби с длинными бакенбардами и вьющимися волосами, зачесанными со лба назад, облаченный в мешковатый оливковый костюм, белую парадную сорочку и коричневые штиблеты. Все выходили поглазеть. Он же водил машину, хоть та и принадлежала его хозяину, а также потому, что он носил костюм и работал в большом городе, в Кабуле. Дядя Наби сказал отцу о той работе в свой последний приезд. Богатые люди, на которых он трудился, решили расширить основной дом, соорудить гостевой флигель в саду, оснащенный своей ванной комнатой отдельно от хозяйского здания. И дядя Наби предложил им нанять отца. Тот знал, что на стройке к чему. Дядя сказал, что заплатят хорошо, а работы там на месяц плюс-минус. Отец и впрямь знал, что к чему на стройке. Порядком их повидал. Сколько Абдулла помнил, отец вечно искал работу, обивая пороги западенщиной. Однажды Абдулла подслушал, как отец говорит старейшине деревни Мулле Шекибу: «Родись я животным, Мулла Сахиб, клянусь, вышел бы мул». Иногда отец брал Абдуллу с собой на работу. Однажды собирали яблоки в городе, до которого от Шатбага был целый день пути. Абдулла помнил, как отец весь день лазил по лестнице, его ссутуленные плечи, морщинистый загривок, спаленный солнцем, обожженную кожу предплечий, толстые пальцы, что крутили черенки яблок по одному за раз. В другом городе они лепили кирпичи для мечети. Отец показал Абдулле, как собирать хорошую глину глубокого светлого оттенка. Они смешивали глину, добавляли солому, и отец терпеливо учил его подливать воду так, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Последний год отец ворочил камни. Он кидал землю, попробовал себя за плугом. Он трудился в дорожной бригаде, клал асфальт. Абдулла знал, что отец винил себя в смерти Амара. Будь у него работы побольше, или будь она получше, мог бы купить младенцу лучшую зимнюю одежку, одеяло потеплее, может, даже и путную печь, чтобы обогревать дом. Так думал отец. Он ни слова не сказал Абдулле об Амаре с самых похорон, но Абдулла знал. Он помнил, что видел отца через несколько дней после смерти Амара под здоровенным дубом. Дуб этот высился над всем Шатбагом и был самым старым существом в деревне. Отец говорил, что не удивился бы, узнай он, что дерево застало императора Бабура и его поход на Кабул. Говорил, что пол детства провел в тени громадной кроны этого дуба, прыгал по его раскидистым сучьям. Отец Сабура, дедушка Абдуллы, привязал длинные веревки к толстому суку и подвесил качели. И это приспособление пережило бесчетные суровые зимы, да и самого старика. Отец еще сказал, что они катались по очереди с Парваной и ее сестрой Масумой, когда были детьми. Но отец слишком уставал от работы, а Пари тянула его за рукав и просила покачать. «Может, завтра, Пари?» «Ну, чуть-чуть, баба. Пожалуйста, вставай. Не сейчас, в другой раз». Она, конечно, рано или поздно оставляла его в покое, отпускала его рукав и, смирившись, уходила прочь. Иногда отцово узкое лицо будто сминалось, когда он глядел ей вслед. Он валился на свою койку, натягивал одеяло и закрывал усталые глаза. Абдулла не мог себе представить, что отец когда-то летал на качелях. Не мог представить, что отец когда-то был мальчишкой, как он. Мальчишкой, беззаботным, легконогим. Бегал по полям с друзьями. Отец, чьи руки иссечены шрамами, чье лицо изрезано глубокими бороздами усталости. Может, он и родился-то с лопатой в руке и грязью под ногтями. Той ночью им пришлось спать в пустыне. Они доели хлеб и последние вареные картофелины, что Парвана дала им в дорогу. Отец устроил костер и поставил на огонь чайник, заварить чай. Абдулла лежал у огня, свернувшись под шерстяным одеялом, за спиной у Пари. Ее холодные пятки прижимались к его ногам. Отец склонился к пламени и прикурил сигарету. Абдулла перекатился на спину. Пари пристроилась рядом, угнездившись щекой в знакомой лунке под его ключицей. Он вдыхал медный запах пустынной пыли и глядел в небо, забитое звездами, будто кристаллами льда, что блестели и мигали. Хрупкая молодая луна укачивала призрачные очертания своей же полноты. Абдулла вспомнил позапрошлую зиму, когда все погрузилось во мрак, ветер влезал под дверь, свистел низко, протяжно, громко, из каждой щелки в потолке. Снаружи все приметы деревни смазало снегом. Ночи стояли длинные, беззвездные, одни краткие, мрачные, солнце показывалось редко и лишь мельком, а затем быстро исчезало. Он помнил трудные крики Амара, затем его молчание, а потом отец угрюмо вырезал на деревянной доске серпик луны, точно как тот, что висел над ними сейчас, и забивал эту доску в тугую землю, обожженную морозом, в изголовье маленькой могилы. И вот уж опять конец осени. Зима уже шныряла по углам, хотя ни отец, ни Парвана не говорили о ней, будто одного слова хватит, чтобы поторопить ее приход. — Отец, — сказал он. С другой стороны костра отец тихонько хмыкнул. — Можно я тебе помогать буду? На стройке флигеля, то есть. От сигареты спиралью вился дым. Отец смотрел в темноту. — Отец! Он повозился на камне, на котором сидел. — Ну, может, сгодишься раствор месить, — ответил он. — Я не умею. Я тебе покажу, научишься.
— А я? — спросила Пари.
— Ты? — выговорил отец. Затянулся сигаретой и пошевелил в огне палкой. Мелкие искры затанцевали в темноте. — Ты будешь отвечать за воду, чтобы нам всегда было что попить. Потому что мужчина не может работать, если пить хочет.
Пари примолкла. — Отец прав, — сказал Абдулла. Он почуял, что Пари хочется перемазаться, влезть в самую глину, и ее разочаровала задачка, которую ей поручил отец. — Если ты не будешь носить нам воду, мы флигель никогда не построим.
Отец подсунул палку под ручку чайника, снял его с огня, отставил в сторону остудить. — Я так скажу, — промолвил он. — Сначала докажи, что справишься с водой, и я тогда тебе еще работу найду.
Пари повела подбородком и глянула на Абдуллу, просияв щербатой улыбкой. Он помнил ее еще младенцем, когда она спала у него на груди, а он иногда открывал глаза посреди ночи и смотрел, как она молча улыбается ему, вот как сейчас, с тем же выражением. Растил ее он, по правде, хоть сам еще был ребенком, в 10 лет. Когда Паре только родилась, его она будила по ночам своими писками и бормотанием, он вскакивал и баюкал ее в темноте. Менял ей запачканные пеленки. Он ее купал. Не отцово это было дело. Он мужчина, а к тому же и все время слишком уставал от работы. А Парвана, уже беременная Амаром, не торопилась утолять нужды Пари. На это у нее не хватало ни терпения, ни сил. Так все заботы упали на Абдуллу. Но он совсем не роптал. Он все делал с радостью. Был счастлив, что никто другой. Он помогал сестре сделать первый шаг. Он затаил дыхание, когда она выговорила свое первое слово. Ему думалось, что в этом состояла его цель. За этим Бог его создал, чтобы было кому приглядеть за Паре, когда он забрал у них маму. — Баба, — сказала Паре, — расскажи сказку.
— Уже поздно, — сказал отец.
— Пожалуйста.
Отец по природе своей был человеком закрытым, редко произносил больше 2 фраз подряд. Но иногда, по неведомым для Абдуллы причинам, что-то отмыкалось в отце, и из него изливались сказки. Иногда он усаживал перед собой восторженных Абдуллу и Пари, покуда Парвана гремела котлами на кухне, и рассказывал им истории, какие его бабушка передала ему, когда он еще был мальчишкой. Отправлял их в края, населенные султанами, джиннами, злыми девами и мудрыми дервишами. А иногда сочинял истории сам. Он придумывал их на ходу. В них открывалась его способность фантазировать и мечтать. И это всегда удивляло Абдуллу. Ни в чем больше отец не присутствовал так полно, так живо, так открыто, так правдиво, как в рассказах, будто были они лазейками в его смутный, непостижимый мир. Но Абдулла мог сказать по отцовскому лицу, что сегодня сказки не будет. —
Поздно уже, — повторил отец.
Взялся за чайник, обернув ручку углом покрывала, которое набросил на плечи, и налил себе чай. сдул пар и отхлебнул. Лицо его светилось в пламени костра оранжевым. Спать пора. Завтра идти долго. Абдулла натянул им на головы одеяло. Под ним он запел песенку «В шею паре». Нашел я грустную феечку, под шелковицей нашел. Сонная паре подтянула себе под нос свою часть. Я знаю грустную феечку, ее ветром ночь унесла. И почти сразу же засопела. А потом Абдулла проснулся, отца не было. Он испуганно сел. Огонь почти умер, от него ничего не осталось, лишь немного малиновых пятнышек средь углей. Абдулла глянул влево, глянул вправо, но взгляд не пробивал тьму, и просторную, и удушающую одновременно. Он почувствовал, как бледнеет. Сердце заскакало. Он напряг слух, задержал дыхание.
«Отец!» — прошептал он. Тишина.
Паника проросла грибом у него в груди. Он сидел совершенно неподвижно, прямой и напряженный, слушал. Долго. Ничего не слышно. Они с паре одни, и тьма смыкается вокруг. Их бросили. Отец бросил их. Абдулла впервые почуял истинную ширь пустыни и мира. Как легко человеку здесь потеряться. Некому помочь, некому указать дорогу. Но тут и худшая мысль заползла ему в голову. Отец мертв. Кто-то перерезал ему горло. Бандиты. Они его убили, а теперь подкрадываются к нему и паре. Тянут время, упиваются, потешаются.
«Отец!»
— позвал он опять, на этот раз крикнул во весь голос. Нет ответа.
«Отец!»
Он звал и звал отца, и когти смыкались у него на горле. Он уж забыл, сколько раз кричал отцу и как долго не слышал ответа из темноты. Он представлял себе лица, скрытые горами, что бугрились из-под земли, как они глядят и злобно ухмыляются ему и паре. Его накрыло страхом, все нутро съежилось. Он начал дрожать и еле слышно хныкать. Он чувствовал, что еще немного и заорет. И вдруг шаги. Из тьмы проступила фигура.
«Я думал, ты ушел»,
— еле выговорил Абдулла. Отец присел у остатков костра.
«Где ты был?»
«Спи, малец. Ты бы нас не оставил. Ты бы так не сделал, отец». Отец глянул на него, но тьма растворила выражение его лица, и Абдулла его не понял. «Сестру разбудишь?»
«Не бросай нас!»
«Ну, хватит уже!» Абдулла прилег, сжал сестру в объятиях, сердце колотилось в самом горле.